Итак, мы остановились на том, что у человека есть выбор – жить со смыслом или без. И это две формы существования, зависящие от выбора человека. Человек подобен, может быть, как дом строится. Если есть два варианта строить дом. Как попало, как обычно, да, что есть, из того и строим, потом в голову приходит, мы потом перестраиваем, переделываем и так далее. Либо мы строим сразу по плану, как это должно от начала до конца. Разница заключается в том, что если мы строим по плану, при учете, что план был хороший, то дом будет хороший и он будет хорошо построен. А вот если строили как попало, то тут неизвестно, дом ли получится и можно ли будет вообще в нем жить. Так вот, жизнь без целей часто это просто ощущение жизни. Человек зарабатывает, тратит, женится, разводится, но самое главное, чтобы без боли и без страданий, то есть чтобы не напрягаться. Получайте удовольствие. Жизнь, в принципе, как мы уже отметили, не скучная. Есть разные новости, есть разные направления в музыке, есть развлечения, игрушки, можно куда-нибудь ездить. Ну и наконец-то человек умирает. То есть жизнь прожита полноценно и интересно. Кстати, если вы посмотрите первое послание Коринфянам 15:32, как мы с вами говорили, большая часть людей живут именно таким образом. Павел говорит, по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. То есть если смерть – это конец, значит, можно есть, пить, и дальше ничего делать не надо, все. А между прочим, если вы посмотрите на учение Библии, то, наверное, Библия такому и учит. Открываем вместе Бытие, 1 глава. Вы думаете, вы ослышали? Нет. Бытие, 1 глава. Давайте мы посмотрим с 27 по 30 стихи. Какой смысл жизни человека? В соответствии с Библией. Бытие, 1 глава, 27 стиха. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. И о всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, которому душа живая, дал я всю зелень травную в пищу, и стало так». Ну, если вы посмотрите на этот отрывок, то там достаточно четко написано, да? Задача человека какая? Плодиться, размножаться, наполнять, обладать, владычествовать и есть. Все. И тогда, наверное, в действительности на могильных камнях надо было бы и писать. Иван Иванович Иванов родился, жил, ездил, пил, ел, смотрел телевизор. Другому человеку или к другому останку подходите, другая плита, написано «родился, мечтал, умер». У третьего жил, страдал, умер. Ну, если этот человек, там, допустим, был знаменитый, хороший дантист. Например, родился, учился, вырвал 678 зубов, поставил 4321 пломбу, установил 578 коронок и 505 протезов. Хотел поехать отдохнуть, не получилось. Был очень занят, помогая другим.
Некогда.
Да, некогда было. Как Экклесиаст сказал, суета, все суета. Если нет цели, то в этом нет смысла. Теперь посмотрим. То, что написано в Библии, это правда. Это является частью жизни, но это не есть смысл жизни. Это опять, как мы с вами сказали, это то, что наполняет жизнь человека. Какой же смысл жизни? Давайте мы посмотрим. Потому что если нет настоящего смысла, то и нет, скажем так, удовлетворения. Вот мы с вами говорили, внешне некоторые действия могут быть абсолютно одинаковые. Но если у вас другое отношение к этому, особый смысл, то оно приобретает совершенно другое значение. Например, три человека копают яму. Один копает яму для чего? Для того, чтобы взять землю себе. Он с радостью это делает себе. А другой человек копает яму, почему? Его заставили. Не хочет, но приходится. тоже копает. Внешне все трое копают. А третий тоже с удовольствием копает. Почему? Потому что роет яму своему ближнему. То есть одни и те же действия, разные смыслы, разное удовлетворение. И вот если жизнь человека с целью, она упорядочена и она направлена. И у такого человека нет свободного времени, чтобы его убивать или заполнить. Так вот, в чем же смысл жизни? Открываем Деяния 17 главу. Деяния 17, 26. Да, кто-то уже озвучил это. Ну что ж, Ольга Ивановна, вы думаете, я не догадался? Так, Деяния 17 глава. Я хочу, чтобы вы тоже увидели своими глазами это в Библии. Деяния 17, 26. Павел проповедует в Афинах и говорит такие слова. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли его, хотя он недалеко от каждого из нас». 26 стих говорит о том, что наша задача действительности жить на этой земле, действительности наполнять ее. Но это не все. Вторая часть и основная часть, основной смысл нашей жизни – это искать Бога. Второй момент, который можно сказать, Библия говорит о том, что мы предназначены для того, чтобы искать истину. Откройте вместе со мною Евангелие от Иоанна, 18 главу. Иоанна, 18 глава. Иисус находится перед Пилатом. Пилат решает, судить его, не судить, отпустить, не отпустить. И вот что мы читаем Иоанна 18:37. Пилат сказал ему, то есть Иисусу, «Итак, ты царь?» И Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза моего». Иисус говорит, что Он пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Кому? Людям. Людям. Поэтому, фактически, если Бог пришел для того, чтобы мы узнали истину, то наша задача услышать эту истину, принять эту истину и жить в соответствии с этой истиной. В книге Притчей, 23 главе, 23 стихе написано, «Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума». То есть, вот эта идея, она была всегда известна людям. Она была всегда открыта Богом, о том, что надо искать истину и надо знать истину, надо жить в соответствии. Ну и если посмотреть на проповедь, опять же, того же Павла в Афинах, чем он ее заканчивает? Сначала он говорит о смысле жизни, о том, что человеку надо искать Бога, а потом он говорит, почему человеку нужно, пока он на земле, найти этот смысл жизни. Деяния 17 глава 30 и 31 стихи. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». То есть, другими словами, будет момент, будет та точка, когда каждый человек предстанет пред Богом и будет отвечать за то, как он пользовался своей жизнью, как он использовал тот дар, который Бог ему верил, как он его сам использовал, как он его использовал для других. Итак, можно отметить три такие вот явные цели, которые мы читаем на страницах Писания. Для человека это искать Бога, это искать истину и подготовиться к суду. А вот вопрос, а что дальше? Мне понравилась одна притча, которую я слышал, я ее кратко перескажу. Земляне открыли новую планету, Альфа, Бета, Омега. Ну, она так находилась где-то далеко, и одно поколение космонавтов не могло туда никак добраться. Лететь надо было 390 лет. Ну, как туда добраться? Поэтому надо что? Отправить космонавтов вместе с женщинами. Для чего? Потому что женщины в свое время родят детей, детей можно будет воспитать, сделать из них космонавтов, и они через 390 лет наконец-то когда-нибудь долетят и проведут те исследования и подадут сигнал с этой новой планеты на Землю. Ну, и для того, чтобы все это реализовать, построили космический корабль, сделали игровые площадки, сделали классы, для чего? Для того, чтобы люди учились. Ну и загрузили в этот космический корабль и всех отправили. Поначалу все шло, как и должно было идти. Народ учился, народ готовился, народ помнил, для чего они летят. А потом что? Они плодятся, размножаются, смысл появляется какой-то немножко другой, место становится меньше, поэтому классы убирают, на их место игровые площадки, ну что ж, детям-то играться хочется, тем более это ж бедные дети, они ж на космическом корабле живут, не то что там земляне, и их нужно пожалеть. И поэтому через какое-то время люди начинают просто жить на этом космическом корабле, получать удовольствие, и многие уже забыли, для чего они летят, куда они летят и чего от них ожидается. Ну, как мы уже поняли, появилось три группы людей на этом космическом корабле. Первая группа, они просто летят, ну, может быть, не очень вписались в коллектив, поэтому им дают таблетки, чтобы они не мешали другим жить. Антидепрессанты. Так? Есть вторая группа, которая активно участвует во всяких там мероприятиях, на выставки ходит, на концерты ходит, развлекается и так далее, и так далее. То есть для них это тоже несложно было. Третья группа тоже есть люди пытливые, ищущие, читают литературу, рисуют космические пейзажи, там чего-то пытаются открыть, выводят новые формулы, какую-то технику новую изобретают, как добраться от одного конца космического корабля до другого на 2 секунды раньше, чем пешком. Кто-то рассматривает или пытается рассчитать траекторию полета банана из точки А в точку Б при температуре воздуха 20 градусов. То есть все заняты. И потом какой-то человек спрашивает, а кто мы? И куда мы вообще летим? И зачем мы здесь? На него посмотрели и говорили, ты что, ненормальный? Тебе что, делать нечего? Задавай такие вопросы. Ходи к психиатру. Может быть, таблетку даст. А нет, сходи на выставку, там новые скафандры показывают, новые айпэды в новых упаковочках. Послушай музыку, зачем тебе нужно? Живи и наслаждайся. Какое тебе дело? А если уже не хочешь ни тем, ни другим, пойди лучше деньги зарабатывай. Хоть какая-то польза от тебя будет. То есть так многие люди летели и на самом деле забыли, для чего они летели. Вам не это не напоминает о том, что мы фактически тоже летим на планете Земля. Мы летим в этом мире, в этом космосе, где есть Творец, который создал нас и создал нас для определенной цели. И у нас есть определенная задача. Единственное, что очень многие люди забыли, каково наше предназначение и зачем мы живем. Поэтому что нужно сделать человеку? Время от времени людям нужно отключить все. Мобильные телефоны, радио, музыку, посидеть и подумать, для чего они живут, посмотреть на окружающий мир, рассмотреть их цели и рассмотреть их достижения, оценить, что они здесь делают, и прислушаться к внутреннему голосу, который, скорее всего, спросит, а зачем я живу. Истина заключается в том, что некоторые поймут, и некоторые задумаются и скажут, что мы можем сделать для того, чтобы исправить ситуацию. Ну, а большая часть людей, как мы видим, скажет, да, музыку опять включили, и жизнь продолжается, и снова ее наполняют. Надо понимать, что это было в истории всегда. Когда мы читаем книгу Иеремии, 6 главу, 16 и 17 стихи, мы читаем такие слова. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, «Не пойдем». 17 стих. «И поставил я стражи пред вами, сказав, слушайте звук трубы. Но они сказали, не будем слушать». Это Иеремия 6 глава, 16 и 17 стихи. «Услышав слова от Бога, некоторые не послушались и не пошли». Печально. То же самое происходит и сегодня. Люди слышат слова Бога, они слышат истину через Писание, но не хотят этому следовать. А даже те, которые люди читают Писание, может быть, не хотят принимать то, что написано. Итак, мы говорим о целях. Мы говорим о смысле жизни. И надо признать, что жизнь – это действительно сложная штука. И вот мы говорили о том, что нам нужно найти истину. Писание этому учит. Но нам надо понять, что какую-нибудь истину нам не надо. Почему? Потому что всегда существовали люди, которые говорили, вот истина, а другие говорили, вот истина, а третьи говорили, вот истина. И каждый говорит, вот у нас истина. Вопрос, а может ли быть много истин, и они могут быть справедливыми? И мы понимаем, что истина должна быть одна, и это должна быть абсолютная истина. Но для того, чтобы это была правильная истина, чтобы нам не очередной раз не попасться на обман, то нам нужно понять, что истина должна быть объективна. Что значит объективная истина? Это означает, она должна быть вне человека. Вот, допустим, как я могу судить о жизни людей там, в какой-нибудь деревне в Австралии, если я там никогда не был и ничего там не знаю? То есть я могу судить о смысле жизни только исходя из того, что я видел. Но это мое суждение, оно может быть ошибочным. И значит, истина должна быть вне человека. Это должна быть оценка того, кто видит больше, чем человек. Дальше, мы должны понимать, что истина должна быть полной. То есть, другими словами, нужно видеть всю картину, иметь полноту знания, а не через замочную скважину нашего восприятия. То есть, если мы хотим, допустим, узнать, что происходит, допустим, в этом зале, желательно быть в этом зале. А если вы будете где-то на улице и слышать краем уха, то вы не будете иметь полноты. Да, вы кое-что услышите, вы даже услышите, что я говорил о том, что смысл человека есть, пить, и больше ничего не надо делать. Но при условии, что вы слушали дальше. Хорошо. Точно так же мы должны понимать, что истина, если она истина, она не должна быть противоречива. Она должна объяснять все явления, которые она должна объяснять. И вот только такую истину нам и нужно иметь. Только на такую истину мы будем согласны. И если уже не вдаваться во все подробности, нам надо сказать, такая истина есть, она существует, она открыта и она от Бога. И эта истина есть Слово Божье. Бог является нашим Творцом. Бог показывает нам смысл нашей жизни. Бог показывает, что, откуда мы взялись. Бог показывает, как нам нужно жить здесь, на этой земле. Бог показывает, что будет дальше после смерти. И в конечном итоге все равно мы так или иначе не ответили в полной мере. А какой смысл жизни? Для чего человек живет? Мы, наверное, уже все же согласимся с тем, что не во власти идущего давать направление своим стопам. И Бог определяет жизнь человека, как об этом говорил Иеремия в 10:23. Но, опять же, на более простом языке, чего Бог ожидает от каждого из нас, от каждого человека. И один человек озвучил смысл жизни такими словами. Человек появился в этот мир, чтобы превратить свою короткую жизнь в жизнь вечную и свое бренное существование в максимальное наслаждение. Классно. По крайней мере, многим людям это понравится. Жить вечно и максимально наслаждаться. А разве мы не к этому стремимся? Разве не этого человек хочет? Иногда люди думают, что ага, для того, чтобы иметь правильный смысл жизни, надо быть религиозным, надо ходить в церковь, там не нужно там убивать и так далее. Ну, в принципе, да, но это не то. На самом деле смысл жизни человека для того, чтобы свою короткую земную жизнь превратить в жизнь вечную и получить максимальное удовольствие. Когда? И здесь, и там. Этому учит Библия. Я хочу, чтобы вы это поняли. И если вы людям будете говорить о том, какой их смысл жизни, то многие люди по-другому попытаются вас услышать. Они скажут, как так? И тут у вас открывается возможность рассказать, а что такое есть жизнь вечная, и что такое есть максимальное удовольствие. Потому что что такое удовольствие? На самом деле это то, чего человек говорит «я хочу». А что такое неудовольствие, это то, чего я не хочу, или то, что ему неприятно. И это двигает человеком. Человек рождается, вот маленький, он даже ничего не соображает, но он уже хочет есть. Ну, это на уровне инстинктов. А потом, когда он начинает понимать, он говорит, это хочу, этого не надо мне. А что ему нужно? Ну, поначалу там конфетку, там шоколадку, да. Потом что? Велосипед трехколесный. Потом что? О, потом и шоколадку, и велосипед, и потом хорошую одежду нужно. Он еще больше подрастает. Вот теперь нужно и шоколадку, и велосипед двухколесный, и одежду крутую, и компанию, противоположный пол, там, девушку или парня. Потом он еще дальше растет, он понимает, что как бы у этого уже все есть, но хочется чего? Больше. А больше это надо иметь больше денег. А раз больше денег, значит больше возможностей, и все снова и снова. А потом уже и деньги есть, и вроде все уже есть, а что еще надо? Признание, слава, почет, опять к этому стремиться. То есть мы видим, что человек идет все дальше. Как только он удовлетворяет свои как бы основные нужды, то дальше он начинает рассуждать о каких-то духовных ценностях, об искусстве, о театре, о религии можно поговорить. То есть и многие люди от этого реально получают удовольствие. И если посмотреть на эти вещи, то вы увидите, что материальные блага, они долго не длятся. Ну, съел ты шоколадку, ну, две, а три сразу. Что-то оно уже не хочется, да? Вот. Когда, допустим, если почет и слава, один вас поприветствовал, второй вас поприветствовал, большая группа поприветствовала. О. И чем больше вас приветствуют, тем вам приятнее, приятнее. И у этого как бы получается нет конца. То есть мы понимаем, что, скажем, движение идет от простого материального к более, так сказать, духовному или не материальному. И поэтому можно утверждать точно, что духовные удовольствия, они гораздо сильнее земных материальных удовольствий. И тогда можно сказать, а что такое абсолютное удовольствие или максимальное удовольствие? Это там, где находится абсолютное благо, где абсолютно находится абсолют. А кто является абсолютом? Бог, божество. И поэтому реально надо признать, что максимальное удовольствие человек может только тогда получить, когда он окажется рядом с Творцом. А как это сделать? И как быть рядом с Творцом? Если эта жизнь не материальна, то там нет расстояния, ближе, дальше. То что значит быть рядом с Творцом? Это означает иметь такие же качества, какие есть у него. А муж и жене как говорят? Когда они уже долго жили, они что? Они даже внешне начинают выглядеть похоже. Ну, может быть, и они не похожи внешне, но, по крайней мере, многие действия, ну, нельзя сказать, повадки, там, реакция у них на окружающий мир одинакова. Почему? Потому что они становятся похожими. И если они похожи, то отношения между этими супругами какие? Очень сильные. А нету сильных отношений между кем? Между теми людьми, которые не похожи. И когда они близки друг к другу, им хорошо вместе. То же самое будет и с человеком. Если человек будет иметь такие же качества, которые есть у Бога, то он будет получать максимальное удовольствие от присутствия вместе с Богом. Ну, а если уже оно вечное, если Бог наш вечный, и он живет вне времени, значит, для человека нужно жить вечно. Мы понимаем, что плоть человеческая, она слабая. И как Писание говорит в Матфея 26:41, «Дух бодр, плоть же немощна». Поэтому нам нужно думать не только о материальном, не только о плотском, но думать и о духовных вещах. Поэтому в качестве итога мы сделаем такое утверждение. Конечное удовольствие и цель – соединиться с Творцом. Творец – абсолютное благо или абсолютное добро. И вот быть вместе с Богом – это и есть цель человека. Как вы думаете, Библия об этом говорит? Да, открываем первое послание Коринфянам, 15 главу. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Мы фактически видим, чем все закончится. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 24 стиха. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Это речь об Иисусе. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. То есть вот эта вот идея. То есть когда закончится эта жизнь на земле, когда будет второе пришествие Иисус, и когда Иисус возьмет верных своих, то передаст их Богу. И все эти верные будут вместе с Богом навечно и всегда. Вот это вот то, о чем говорит Писание. Поэтому, возвращаясь к этой мысли, хочет ли жить человек долго?
Хочет.
А если страдать? Не хочет. То есть, с одной стороны, он хочет жить долго, но хочет жить без страдания. И если человек хочет жить долго, значит, что-то побуждает его к этой долгой жизни. Это как раз та душа, которую Бог дал человеку. Именно она стремится к вечному, она стремится к тому, чтобы жить вечно. Но для того, чтобы жить хорошо, нужно иметь такие качества и получить возможность быть вместе с Богом. Мы с вами читали Бытие 1 глава 26 и 27 стихи. Мы обратили внимание на одну сторону этих стихов, а теперь мы читаем о том, что человек создан по образу и подобию Божьему. Значит, в человеке есть то, что есть у Бога изначально, но у человека нет его в том виде, каким Бог хочет видеть его в конце. Поэтому что нужно сделать? Или что Бог сделал? Бог создал человека, и Он дал ему возможности сделать хоть что-то самому. Мы с вами говорили, человек сам рождается в этот мир, сам живет, сам умирает? Нет. То есть все, что вас окружает, это не ваше. Оно вам дано в дар. А что ваше? И мы с вами пришли к выбору, или вернее к выводу о том, что все, что вы можете сделать, это жить либо с целью, либо без цели. Это все, что вы можете сделать. И если вы выбираете жизнь с целью, то, во-первых, этого нужно захотеть. Вот о чем я говорил. Это не просто так, что, ну, мне дали, навязали. Если человек не хочет этого, он не выберет. И многие люди не выбирают Бога. Оно ему не нужно. Поэтому для того, чтобы жить с целью, нужно захотеть. И второе, приложить усилия для того, чтобы сформировать в себе те качества, которые будут подобны Творцу. Это все, что человек может сделать. Человек, когда рождается в этот мир, что он с собой приносит?
Ничего.
Когда он умирает, он тоже с собой ничего унести не может. С одной стороны, да, это с материальной точки зрения. Но кое-что он может себя предоставить Творцу. Это свое «я», свои качества, которые он воспитал. При желании и при том, что он поработал над этим. Поэтому, если человек хочет искать, и хочет ли он совершенствоваться, это зависит от него. И надо, опять же, увидеть. Одни люди ищут добра, другие ищут чего-нибудь другого. Что такое добро? Добро – это то, это все, что помогает человеку совершенствоваться, и то, что приближает его к Творцу. Зло – это все, что удаляет его от Творца, и то, что мешает ему реализовать себя как человека, как личность. И Бог поместил нас в этот мир для чего? Для того, чтобы мы научились вести себя как люди. Одно дело просто землю коптить, поедать еду, переваривать ее и так далее. А другое дело проявить реальные, настоящие человеческие качества. Мы знаем, что у человека есть сильное желание, допустим, близости с другим полом, и есть сильное желание есть. Когда человек, ну, полдня не ел, это одно. Когда день не ел, это уже другое. Когда там неделю не ел, то это уже совершенно другая ситуация. То есть, и умение контролировать себя, умение контролировать свое тело, это как раз и есть, можно сказать, духовность. Это как раз и есть сила духа, как Писание говорит о том, что она может и должна контролировать тело. И Бог поместил нас здесь, на эту землю, для того, чтобы мы кое-чему научились. Это полигон по воспитанию наших качеств. Потому что если мы себя здесь не воспитаем, то что мы можем предоставить Богу? То, что Он нам дал, так оно и так у Него было. Все, что мы можем предоставить, это свое «я» со своими качествами, при том, что мы будем хотеть. Но Бог при этом дал нам еще определенные и правила, потому что правила, они всегда ограничивают, и они дают человеку направление, как мы с вами говорили, как строить дом, по плану или просто так. Если просто так, без цели, то и получится что-то непонятно. Если по плану, с целью, то становится все упорядочено, все правильно, и тогда будет нужный результат. Поэтому всегда было, когда Бог давал заповеди, повеления, постановления людям, то это было на благо людям, чтобы им было хорошо. С одной стороны, Бог разрешает людям делать все, что угодно. Он дал свободу выбора. Но в то же самое время он предупреждает о суде, который будет, мы с вами говорили. Человек должен об этом помнить, пока он живет здесь на земле, и подготовить себя к суду. И вот истинная духовность как раз будет проявляться в том, как он будет вести себя в той или иной ситуации. Мы понимаем, что мир вечный – это наслаждение, но мир нынешний – это подготовка к жизни вечной. Это дар от Бога. И мы понимаем, что каждый день наше тело становится все сильнее, крепче и моложе. А, нет, стоп, неправильно, да? Во втором послании к Коринфянам 4:15-16 говорит о том, что тело каждый день ветшает. И все, и так печально. А нет, там есть еще продолжение, да? Но внутренний наш человек обновляется со дня на день. Но он не обновляется просто так. Он обновляется только тогда, когда мы хотим, когда мы работаем, и мы работаем в правильном направлении. Не забывайте о том звездолете, на котором там те люди летели, об этой планете, на которой мы летим. Мы живем здесь, на этой земле, для того, чтобы подготовиться к жизни вечной. И только человек сам может сделать для себя то, чтобы быть вместе с Богом. Почему? Потому что Бог со своей стороны сделал уже все необходимое. Мы знаем о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он послал Иисуса. Иисус стал жертвовать за грех. Иисус принес сюда что? Истину. Он свидетельствовал об этой истине. Эта истина открыта. Бог дает путь, как человеку совершенствоваться, как ему жить и что с ним будет. Осталось только человеку принять самому этот призыв и поступать по воле Божьей. Представьте себе, какой-нибудь завод. На заводе что делают? Ну, какую-то продукцию. С одной стороны, на завод завозят всевозможные материалы, сырье, а на выходе, уже на складе готовой продукции, должны быть какие-то готовые изделия. Как бы вы посмотрели на такой завод, если бы завозят дрова, вывозят дрова. Завозят воду, вывозят грязную воду. Но деятельность идет. Там трубы, дым пускают, народ там что-то делает, бегает. Как у нас на земле. Все заняты. И первая группа там занята, таблетки потребляет, и вторая группа занята, там чего-то делает, получает удовольствие, и третья группа там чего-то изобретает, к чему-то там стремится. Но в конечном итоге на выходе все те же дрова, которые не имеют большого смысла и никакой ценности. Почему? Потому что все, что материально, оно временно, и оно предназначено только для этой жизни. Бог предназначил нас, чтобы мы жили на этой жизни? Да. Но это всего лишь временно, это всего лишь подготовка. Наша цель выходит за границы этой жизни. Наша цель в конечном итоге быть с Богом и получать удовольствие. Это то, чего человек хочет и то, чего хочет Бог. И Бог обеспечивает это, но Он дает определенные условия, возможности дает каждому человеку. И вот на выходе в конечном итоге должен быть продукт. Опять же мы говорим. Наш продукт – это мы с вами. Это те качества, подобные Божеству. Мы же должны быть по образу и подобию Его. Если Бог благ, нам нужно тоже стремиться к благости. Если Бог дает, то нам нужно стремиться давать. Иисус говорил как? Блажение давать, нежели принимать. Если Бог милостив, нам нужно стремиться к тому, чтобы быть милостивым. Если Бог прощает, нам нужно стремиться к тому, чтобы уметь прощать. Если Бог любит, то и мы должны научиться любить. Любовью агапы, любовью жертвенной. Многое-многое другое. Если Бог справедлив, то нам тоже нужно учиться справедливости. Давайте мы посмотрим еще Экклесиаста 12 главу. Мы уже вспоминали оттуда, да? Суета, все суета. Но это при условии, что нет цели в жизни. Экклесиаст, 12 глава. Так. Прочитаем 7 стих. Экклесиаст 12:7. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. То есть рано или поздно наше тело в действительности, как белковые соединения, окажется в земле и будет изгниет. Так об этом говорит Писание. Но в человеке есть еще что, что к Богу вернется. И это дух, который Богу дал. Но он должен быть другим, не таким, каким Бог дал его, да, а другим. И вот что Писание говорит, говоря о цели жизни, 13-14 стих, здесь же в Экклесиаста. «Выслушаем слышное всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Подобная идея есть и в Новом Завете о том, что каждому человеку придется давать отчет за то, что он делал, доброе или худое, живя в теле. Поэтому наша цель здесь, как мы уже с вами говорили, в том, чтобы понять истину, познать Бога и исполнить Божье предназначение. И мы с вами уже говорили, мы в этот мир ничего не принесли материально, мы ничего и унести не можем. И если мы и можем что-то унести и представить пред Бога, это только себя во всех добрых качествах. Хорошо. Сколько у меня есть? Немножко времени. Есть. Да? А у вас сила есть? Хорошо. Раздался слабый голос сзади. Да? Конечно, есть. Хорошо. Хорошо. Если мы живем на этой земле, мы должны действительно это признать, что многие люди ищут удовольствие на этой земле. Но, с другой стороны, нам нужно, может быть, в первую очередь искать не удовольствие, а совершенство. Но этого как раз люди не ищут. То есть, зачем мне совершенствоваться? Я хочу удовольствие. Или, как Виталик сказал в начале нашего там занятия, люди ищут счастье. Вот, да? То есть, а что такое счастье? Кто-нибудь может мне сказать, а что такое счастье? Да, значит, у каждого есть свое счастье. Ну, в общем, мы уже с вами сказали, да? То есть, это жить долго и без страданий. Получая максимальное удовольствие здесь, на земле. То есть, реально, если вы посмотрите, то это счастье, это всегда то, чего у вас нет. Это то, что в будущем. Человек живет мыслями о счастье. Потому что, как только он получает что-то, о чем он мечтал, почему-то оно уже не счастье. Оно уже есть, оно не имеет такой ценности. Вот если человеку сказать, вот закройте глаза и представьте, какое оно ваше счастье. Такое большое. И... Закрывайте. Да, Виталик. Ну ладно, давай, говори.
Это чтобы все у тебя было, и тебе не зашло...
И чтобы тебе за это ничего не было. Ну, правильно. То есть, это рассуждают многие люди, и они считают, что поэтому самое главное в этой жизни... Ладно, здоровье. Но мы поговорим об этом. Другие говорят, ну ладно, не здоровье, деньги. А второе, опять деньги. А третье, это большие деньги. Да, это много денег. Почему? Потому что за деньги люди надеются получить себе счастье. Или же, как Слава сказал, говорит, ну ладно, если нет денег, то тогда должна быть свобода. Хочу, что хочу, то и делаю. И ничто меня за это не будет. Ну и некоторые люди там более амбициозны. Хочу, чтобы все меня знали. Хочу, чтобы обо мне все говорили. Хочу, чтобы то есть обо мне все помнили. То есть для многих людей вот счастье такое. Но самое, что интересно, счастье, как мы в действительности отметили, это то, чего у человека не хватает. А если у человека не хватает этого счастья, то он какой человек?
Несчастный.
Вопрос. А как же можно получать удовольствие, если вы несчастные? Помните, мы с вами говорили, Бог хочет, чтобы мы жили вечно, и Бог хочет, чтобы мы получали удовольствие. И кто-то добавил, удовольствие не только там, вместе с Богом, но удовольствие и здесь. И если посмотреть опять же на Писание, то Писание говорит в контексте того, что мы ничего не принесли в этот мир. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. То есть счастливый человек на самом деле это тот, который довольный человек. Это не тот, который живет в будущем. Это тот человек, который получает наслаждение и радость сегодня. Вот оно счастье. А если у вас нет удовлетворенности и радости сегодня, значит вы несчастны. А раз вы несчастны, значит вам надо срочно поменять свое мышление и найти смысл жизни. Потому что я уверен, вы несчастны только потому что вы не знаете, для чего вы живете. Или вы живете в плену у некоторых представлений. Почему? Потому что некоторые люди считают, ага, если бы это у меня было, я буду счастлив. Но правда заключается в следующем. И некоторые ученые провели исследование, что такое счастье. И определили, что счастье это то, когда с помощью воображения человек помещает себя в рамки будущего и ощущает, будто получил желаемое. То есть счастье для многих людей – это то, когда он в будущем вот это вот получит и чувствует, как будто бы он это уже все имеет. Да. Но, да, это иллюзия на самом деле. Но суть заключается в том, что когда люди получают желаемое, оно оказывается не такое желаемое, к которому стремился или о котором думал. И поэтому реально правило номер один – человек ценит и стремится к тому, чего у него нет. Хорошо, ладно, нет, он стремится, он вроде у него есть цель в жизни, он доволен. Хорошо, он это получает. А как только он получает это, он понимает, мало, не додали, хочется больше. То есть, помните, да, пункт номер один – деньги, второй пункт – деньги, третий пункт – много денег. А как, денег может быть достаточно? Для многих людей нет, Писание говорит о том, что око насытится серебром или не насытится. Человека. Не насытится. То есть, правило номер два, чем больше есть, тем больше хочется. Саша? Ну да. И сидит старуха у разбитого корыта. Итог той сказки. Много хотела, да, и ничего не получила. Не сумела воспользоваться теми благами, которые есть. И пункт номер три, или правило номер три. Счастливые ощущения того, что вы достигли, того, что вы получали, обязательно проходят. И самое, что интересно, чем больше ваши были ощущения и предвкушения того, что будет, тем сильнее разочарование и тем сильнее депрессия, когда вы это получаете. Это реально. Потому что то, что там психологи говорят о каких-то маятниках, да? Как он называется, Света? Маятник эмоций. То есть, чем сильнее человек чего-то хочет, и потом, когда он его получает, тем сильнее разочарование. Парадокс, но это так. И суть заключается в том, что человек не знает, сам по себе не знает, что ему нужно. Бог ему говорит, что ему нужно. Искать Бога. Ищите прежде правды Его, и это все приложится вам. Бог знает, что человеку нужно. Человек думает, что нет, вот я сейчас здесь устрою свою жизнь, вот тут я детей своих выучу, вот тут я свое здоровье поправлю. Тут я там то куплю, то приобрету, и вот тогда, ну а потом бац, и оказывается все, жизнь закончилась. Мы пришли из точки А от рождения в точку Б, и на нашем месте, где там похоронили кусочек биологии, да, там написали «жил, мечтал, не получил» и так далее, если нет цели. Мы с вами говорили, человек полагает, что если он будет иметь все, он будет счастлив. Мы с вами уже говорили, те, которые любят шоколад, хорошо, одну шоколадку вы можете съесть, две, три, а потом, ну вот вам весь шоколад всего мира, и вы счастливы, да вам тошнить будет от этого шоколада, очень быстро. Дальше, нужно понять, что счастье это дозированные вещи, вместе собранное. Вот я не знаю, там вы там какой-то пирог положили, не пробовал, не успел. Или успели, нет, неизвестно. Не успел, да? Неважно. Для того, чтобы торт был вкусным, там нужно соблюсти рецепт. Если нет рецепта, если нет задумки, если нет строгих рамок, то, скорее всего, торта не получится. Получится что-нибудь. Вот, допустим, да, то есть иногда люди рассуждают, если побольше, то всего побольше. Ну, есть 2 килограмма муки. 2 килограмма муки туда. Сахар сладкий, это ж как классно. Значит, туда 2 килограмма сахара, туда. Воды побольше. Ну, вода это тоже неинтересно. Может быть, там, кого? А, молоко? Ну, кто-то говорит, нет, молоко не надо. Лучше пиво или водки. Водки много не бывает. Туда ее. Все это перемешали, спекли. Соли тоже можно, она вообще дешевая. Тоже килограмм туда соли. Как вы себе классный торт получится? И перца, да? Я люблю перченое, такое вот остренькое. Да, дайте мне остренькое. Туда его. То есть вы понимаете, что если нет рамок, если нет границ, человек будет несчастен. И это тоже своего рода парадокс. Люди хотят всего без ограничений, но когда они получают все и без ограничений, они получают абсолютное несчастье. И Библия реально называется книгой рецептов. Это книга о вкусной и здоровой жизни. И именно Библия показывает, чего нужно добавить, сколько нужно добавить, для того, чтобы прийти в нужное место, для того, чтобы получать удовольствие здесь, на этой земле, для того, чтобы развить в себе те качества, которые угодны Творцу. И мы с вами говорили, что намерения человека действительно играют роль. С одной стороны, правильные действия – это не всегда еще достаточно. Нужно еще и правильное намерение. Мы с вами говорили о людях, которые копают яму. Да? То есть у каждого как бы своя цель. Но в любом случае мы должны помнить о том, что те цели, которые мы себе ставим, они должны быть благородными целями, они должны быть направлены на то, чтобы нас совершенствовать, на то, чтобы помогать нам стать лучше, чтобы в конечном итоге мы могли предоставить себя Богу и быть вместе с Богом. Я не говорю о том, что человек зарабатывает своего спасения. Не говорю о том, что если вы будете хорошими и праведными, будете делать все замечательно, то вы будете на небесах. У вас этого не получится. Но вы можете быть на небесах. Почему? Потому что тот же Бог позаботился об этом. Он дал вам не только путь, он, как мы говорили, уже дал и жертву, которая примиряет человека и Бога. Человеку нужно хотеть этого. Но для того, чтобы примириться с Богом, человеку нужно услышать Слово Божье, принять это Слово Божье, поверить Ему, исповедовать Иисуса Христа Сыном Божьим, осознать свои грехи, свои преступления перед Богом и креститься для прощения грехов. Это тот первый шаг, который нужно сделать для того, чтобы примириться с Богом. И только после этого есть смысл начинать формировать свой характер. Потому что если вы будете добрыми, любящими, нежными и так далее, но если вы не стали детьми Божьими, вы все равно будете среди погибших. Очень важно, чтобы мы понимали, есть стартовое начало, то есть нужно повиноваться Богу, и только потом есть смысл совершенствоваться в Боге. Не забывайте, только тем людям, которые хотят жить по воле Божьей, Бог будет помогать. Все остальные просто просуществуют здесь, на этой земле, и если они не выполнят свое предназначение, то фактически они пропукали свою жизнь. Очень многие вещи познаются, если на них посмотреть со стороны. Я не знаю, те, кто здесь, например, автомобилисты, есть? На машинах ездят?
Есть.
Ну, есть, да. В аварии попадали, так, чтобы зацепиться с кем-то. Ну, то есть, если вы можете себе представить, то есть, по крайней мере, вы видели со стороны, там кто-то кого-то стукнул, даже иногда, если чуть-чуть зацепил, между собой там такая склока идет. Там кто виноват, кто это, ругаются. То есть одно дело, когда вы оказались одним из этих двух. Вы поцарапали или вас поцарапали. И человек по одному реагирует. Если вы проходящий мимо, прохожие, вы посмотрели и подумали, да, конечно, печально. Вообще-то, а в чем проблема? Там царапина, ни у кого ушибов нету, крови нету, все живые. О чем переживаете? Кусок железа поцарапанный. Ну, ладно, хорошо. Это как бы легко, ну, дорогой кусок. Но опять же, если люди живут ради этих кусков, то смысл какой? А потом, ну, тут получилось так, что вы лежите в больнице, у вас там проблемы со здоровьем, и вы там на грани жизни и смерти, и смотрите, как машу еще делать. А тут там две машины не разъехались, и бац, друг друга поцарапали. То есть, и ваше отношение будет совершенно иное. Они там себе ругаются, вы смотрите и думаете, о чем вы ругаетесь? Здесь вопрос жизни и смерти, буду я жить здесь или не буду, а вы тут решаете, опять же, кто кого сильнее поцарапал. Я так думаю, наверное, совершенно будет другое восприятие, когда вы лежите в гробе, и где-то две машины там столкнулись и так далее, да, и вы смотрите на эту ситуацию с точки зрения вечности. Это совершенно другая картина. Поэтому все, что я хочу сейчас... Конечно, я хочу, чтобы у меня было еще время, но его у меня нету. Вот. Поэтому я здесь остановлю. Я хочу, чтобы вы поняли, что и на многие вещи, которые есть в этой жизни, нужно смотреть не с точки зрения нас, людей, смертных, которые временны в этом мире, а с точки зрения Бога. И Бог дает правильное видение, Бог дает правильную цель, и Бог дает средства, и в конечном итоге дает помощь каждому человеку для того, чтобы обрести вечную жизнь и вечное наслаждение, чего я вам всем и желаю.
Спасибо.